Сьюзен не слишком хорошо разбиралась в истории. Она казалась ей чрезвычайно скучным предметом. Занудные людишки постоянно совершали одни и те же идиотские поступки. Где смысл? Один король, как две капли воды, походил на другого. Класс изучал очередное восстание, в результате которого крестьяне хотели перестать быть крестьянами, и в связи с тем, что знать победила, перестали быть крестьянами очень быстро. Вот если бы они удосужились научиться читать и приобрели бы кое-какие книжки по истории, то знали бы о весьма сомнительном преимуществе кос и вил в бою против мечей и арбалетов. Сьюзен рассеянно слушала, пока скука полностью не завладела ею. После чего достала свою книгу и сделалась невидимой для мира. Писк! На полу рядом с партой появилась крошечная фигурка, очень похожая на скелет крысы в черной мантии и с крошечной косой в лапках. Сьюзен снова углубилась в чтение. Таких тварей на свете нет, это она знала точно. Писк! Она снова опустила взгляд. Привидение никуда не девалось. Вчера на ужин подавали тосты с сыром. Насколько ей было известно из тех же книжек, поздний прием пищи иногда провоцирует подобные видения. «Тебя не существует», — сказала она. «Ты просто кусочек сыра». «Писк?» Убедившись, что внимание девушки привлечено, крысоподобное существо достало крошечные песочные часы на серебряной цепочке и настойчиво указало на них. Вопреки всем доводам разума, Сьюзен наклонилась и подставила руку. Существо быстро вскарабкалось ей на ладонь. Лапки, словно маленькие булавки, царапали кожу и выжидающе уставилась на Сьюзен. Сьюзен поднесла странного гостя к лицу. Хорошо, пусть это плод ее воображения. Тем не менее, относиться к таким симптомам следует очень серьезно. «Если ты сейчас скажешь что-нибудь о своих бедных лапках и усиках, — тихо предупредила она, — я спущу тебя в туалет». Крыса покачала черепом. «Ты настоящий?» «Писк, писк, 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 писк». «Послушай», — терпеливо промолвила Сьюзен. «По грызуньи я не говорю. На уроках по современным языкам мы изучаем клатчский, и я знаю только, как сказать «верблюд моей тети исчез в мираже». А кроме того, если ты действительно плод моего воображения, то мог бы принять более приятное обличие». Скелет, даже такой маленький, зрелище не из приятных. Пусть даже у него открытое лицо и вечная улыбка. Но чувство, нет, скорее воспоминание, уже начало просыпаться где-то внутри ее разума. И Сьюзен начала понимать, что крысоподобное существо не только реально, но и находится на ее стороне. Ощущение было очень странным. На ее стороне обычно находилась только она сама. Крыса, явившаяся из мира мертвых, некоторое время смотрела на Сьюзен. А потом, зажав косу в зубах, спрыгнула на пол и куда-то заспешила между партами. «У тебя лапок усиков и тех нет», — сказала Сьюзен. «Я имею в виду настоящих». Скелет крысы прошел сквозь стену. А Сьюзен яростно вгрызлась в парадокс делимости Ноксуса, наглядно демонстрировавший невозможность падения с бревна. Тем же вечером дома, у Золта, они устроили репетицию. Жилище гнома находилось на Федерской улице, позади сыромятни, и здесь вездесущие уши гильдии музыкантов вряд ли могли их услышать. Крошечная комнатушка была тщательно вымыта и свежевыкрашена. Она просто сияла чистотой. В гномьих домах не бывает ни тараканов, ни других вредителей. По крайней мере, пока хозяин в состоянии держать в руках сковороду. Дион и Золта сидели и смотрели, как лава колотит по своим камням. «Ну как?» — спросил он, закончив партию. «А еще что-нибудь ты можешь?» — чуть подумав, спросил Дион. «Это же камни!» — терпеливо объяснил тролль. «Из них больше ничего не извлечешь, только боп-боп-боп». «Можно я попробую?» — спросил Золта. Он расположился за разложенными кругом камнями и некоторое время просто смотрел на них. Затем поменял несколько камней местами. Достал из ящика для инструментов пару молотков и, примериваясь, постучал по одному из камней. «Ну хорошо, начнем», — неуверенно произнес он. Струны, лежавшие рядом с Дионом гитары, отозвались звоном. «Это all right, мама», — заключил Золта. «Что?» — не понял Дион. Не обращай внимания. Так, обычная музыкальная присказка. Типа, я не вижу ваших рук. Не понял. А ты подпрыгни, посоветовал Лава. Дион, не отрываясь, смотрел на камни. В Ламидосе ударные инструменты не поощрялись. Барды говорили, что палкой по камню или полому бревну любой дурак стучать может. Это не музыка. А еще тут они обычно переходили на шепот. Во всем этом есть что-то животное. Гитара тихонько гудела. Казалось, она вбирает в себя все звуки из окружающего воздуха. На юношу вдруг нахлынуло странное ощущение, что в камнях, по которым можно стучать, скрыты неограниченные возможности. «А можно теперь я?» – спросил он. Он взял в руки молотки, гитара откликнулась едва слышным звоном струн. Через 45 секунд он опустил молотки. Чуть позже смолкло эхо. «А зачем ты в самом конце треснул меня по шлему?» — осторожно спросил Золото. «Извини, — виновато ответил Дион. — Меня немного занесло. Я принял тебя за тарелки». «Звучало несколько необычно», — признал тролль. «Музыка из камней», — промолвил Дион. Нужно только дать ей свободу, выпустить на волю. И тогда в ней зазвучит глас рока. Музыка есть во всем, нужно только суметь ее найти. «А мне можно попробовать?» – спросил Лава и неуклюже расположился за камнями. «Что ты с ними сделал?» – удивился он. «Они стали звучать как-то дико». «А мне нравится», – заявил Золото. «Так намного лучше, чем прежде». Ту ночь Дион провел между маленькой кроватью Золото и огромной каменной грудой лавы. Заснул он почти сразу. Стоило ему лечь, как буквально через минуту он храпел. Струны, лежавшие рядом гитары, подпевали ему. Убаюканный их едва слышным гулом, Дион совсем забыл о своей арфе. Сьюзан проснулась. Кто-то дергал ее за ухо. Она открыла глаза. Писк. О, нет. Она села на кровати. Все остальные девушки мирно спали. Окно было открыто. В школе поощрялось потребление свежего воздуха, особенно учитывая тот факт, что потреблять его можно было в огромных количествах и совершенно бесплатно. Скелет крысы вскочил на подоконник и, убедившись в том, что девушка заметила его, скрылся в ночи. Таким образом, Сьюзан было предложено два пути – снова заснуть или последовать за крысой. Второй вариант она всегда считала откровенно глупым. Так поступали главные героини всяких сентиментальных книжек. После чего оказывались в каком-нибудь идиотском мире, заселенном придурковатыми гоблинами и говорящими животными. И вообще, эти девчонки-героини были такими жалкими. Они просто позволяли событиям случаться и расхаживали по страницам книги, непрестанно повторяя «О, силы небесные!», вместо того, чтобы, как и подобает всякому цельному разумному существу, организовать свою жизнь быстро и надлежащим образом. Впрочем, если хорошенько подумать, во втором варианте есть некая привлекательность. В мире слишком много неуверенности, вот в чем беда. А Сьюзен сама непрестанно повторяла, что разбираться со всем этим беспорядком должны люди, подобные ей. Она накинула халат, забралась на подоконник и, чуть помедлив, спрыгнула на клумбу. Крошечный силуэт крысы пробежал по озаренной лунным светом лужайке и скрылся где-то за конюшнями. Сьюзен двинулась следом, но, дойдя до угла, остановилась, почувствовав себя слегка продрогшей и совсем не слегка идиоткой. Но тут крыса вернулась, волоча какой-то предмет, больше себя самой по размерам и напоминавший комок старых тряпок. Скелетообразная крыса обошла сверток и несколько раз пнула его. «Ну хорошо, хорошо!» Сверток открыл один глаз, который некоторое время безумно вращался, пока не остановился на Сьюзен. «Предупреждаю», — сказал сверток. «Слово на букву «Н» я говорить не буду». «Что?» — не поняла Сьюзен. Сверток перевернулся, принял вертикальное положение и расправил два грязных крыла. Крыса сразу перестала его пинать. «Я ведь ворон, не так ли?» — произнес бывший сверток. «Одна из немногих птиц, умеющих разговаривать. А люди, стоит им только увидеть меня, сразу начинают твердить. «О, так ты ворон, значит? А ну-ка скажи нам слово на букву «Н»!» А все этот поэт со своим воображением. Он и представить себе не мог, что мы, вороны, знаем ни одно слово, и даже не два. Писк. «Хорошо, хорошо!» — ворон взъерошил крылья. «Вот это вот существо — смерть крыс. Заметила косу, капюшон, да? Смерть крыс — большая шишка в крысином мире!» Смерть крыс поклонился. «Большую часть времени проводит под амбарами и в прочих местах, куда люди обычно ставят тарелки с отрубями и хорошие порции стряхнина», — продолжал ворон. «Очень добросовестный работник». Писк. «Да, но что ему нужно от меня?» — не поняла Сьюзен. «Я ведь не крыса». «И это очень предусмотрительно с твоей стороны», — сказал ворон. «Послушай, я ведь ни на что не напрашивался, понимаешь? Сплю себе мирно на своем черепе, и вдруг кто-то хватит меня за ногу. А будучи птицей оккультной, как и подобает всякому порядочному ворону...» «Прости», — перебила его Сьюзен, — «я понимаю, все это не более чем сон, но должна же я понять, что происходит. Ты спал на своем черепе?» «Ну не на моем собственном черепе», — поправился ворон, — «на чьем-то?»
«На чьем именно?»
Глаза ворона бешено завращались. Ему никак не удавалось сфокусировать взгляд обоих глаз в одной точке. Сьюзен едва сдерживалась, чтобы не закрутиться вместе с глазами ворона.
«Откуда я знаю? Их ведь не приносят с ярлыками. Обычный череп.
Послушай, я работаю на волшебника, поняла? Сижу на черепе весь день в его конторе и каркаю на людей».
«Зачем?»
«Потому что каркающий ворон на черепе является столь же неотъемлемой частью модус операнди волшебника, как и заплывший воском свечи и старое чучело аллигатора на потолке. Ты что, совсем ничего не знаешь? Мне казалось, это все знают, кто хоть что-то о чем-нибудь знает. Да нормальный волшебник скорее откажется от зеленой дряни, булькающей в колбах, чем от сидящего на черепе и каркающего на людей ворона». Писк. «Послушай, людям все следует объяснять постепенно», — устало произнес ворон. Один его глаз снова обратился в сторону Сьюзен. «Да, никакой изысканности, правда? Но крысы не задаются философскими вопросами, тем более крысы мертвые. Как бы то ни было, я единственное известное ему существо, которое умеет разговаривать».
«Люди тоже умеют разговаривать», — перебила Сьюзен.
«Да, конечно», — согласился ворон, — «но суть...» Или, так сказать, ключевое отличие состоит в том, что люди не предрасположены к тому, чтобы их посреди ночи будила скелетообразная крыса, которой вдруг приперла иметь переводчика. Кстати, люди его не видят.
«Но я же вижу».
«Ага, вот тут ты ткнула пальцем в суть, в мозг кости, если можно так выразиться». «Послушай», — сказала Сьюзен, — «я просто хочу предупредить, ничему этому я не верю. Не верю в то, что существует смерть крыс в мантии, да еще и с косой наперевес».
«Но он стоит прямо перед тобой».
«Это еще не причина, чтобы в него поверить». «Вижу, ты получила настоящее образование», — кисло заметил ворон. Сьюзен пристально посмотрела на смерть крыс. В его глазницах тлели таинственные голубые огоньки. Писк. «Все дело в том, — продолжал ворон, — что он снова ушел».
«Кто?» — Твой дедушка.
Дедушка Лезок? Ну куда он мог подеваться? Он же давно умер.
Твой другой дедушка, намекнул ворон.
Но у меня нет. Откуда-то из глубины снова всплыли неясные воспоминания. О лошади, о комнате полной шепотов, о странного вида ванне, о полях пшеницы.
Вот так всегда. Вот что бывает, когда детям пытаются дать образование, вместо того, чтобы просто сказать им правду, — покачал головой ворон.
«Я думала, мой другой дедушка тоже умер», — неуверенно произнесла Сьюзен.
Писк.
«Крыса говорит, что ты должна пойти с ней. Это очень важно». В воображении Сьюзен возник образ, похожий на каркающую валькирию госпожи Нуно. «Какая глупость!»
«Нет, только не это!» — запротестовала девочка. «Уже почти полночь, а завтра у нас экзамен по географии».
Ворон удивленно открыл клюв. «Ушам своим не верю», — сказал он.
«Ты действительно считаешь, что я послушаюсь какую-то костлявую крысу говорящего ворона? Я немедленно возвращаюсь домой».
«Никуда ты не вернешься», — возразил ворон.
«Да ни один человек, в котором бурлит хоть капелька крови, не откажется от такого. Ты же ничего не узнаешь, если сейчас уйдешь, разве что получишь образование».
«У меня совсем нет времени!» — воскликнула Сьюзен.
«А, время!» — протянул ворон.
«Что есть время? Не более чем привычка. И оно не фундаментальное свойство мира. Для тебя».
«Но как такое может?»
«А вот это тебе и предстоит выяснить. Писк!»
Ворон возбужденно запрыгал на месте.
«Можно я скажу? Можно?» — закричал он и даже сумел, наконец, сфокусировать оба глаза на Сьюзен.
«Твой дедушка, — начал было он самый, настоящий, взаправдошний, сме... писк!»
«Когда-нибудь она все равно узнает, — возразил ворон.
Смерть? Мой второй дедушка происходит не из благородного семейства, и вы подняли меня среди ночи только для того, чтобы сообщить это известие?»
«Я не говорил, что твой дедушка смерть, — возразил ворон.
Я хотел сказать, что он с... писк!
Ну хорошо, будь по-твоему». Два странных существа ввязались в долгий спор друг с дружкой, а Сьюзен тем временем потихоньку отступала. Потом она подобрала подол и бросилась прочь через двор и влажную от росы лужайку. Окно все еще было открыто. С трудом взобравшись на карниз и ухватившись за подоконник, она подтянулась и нырнула в окно спальни. После чего Сьюзен легла на кровать и закрылась с головой одеялом. Чуть позже она поняла, что, сбежав, поступила не совсем разумно. Но менять что-либо было уже поздно. Ей снились лошади, кареты и часы без стрелок.
«Думаешь, мы перегнули палку?»
«Писк? С писк?»
«А ты как хотел? Чтобы я вот так запросто взял и выложил ей, что ее дедушка смерть? Вот так просто? А где такт? Где понимание ситуации? Людям нравится драма».
«Писк», — многозначительно заметил смерть крыс. «У крыс все по-другому».
«Писк».
«Ладно, хватит на сегодня», — сказал ворон. «К твоему сведению, вороны не относятся к ночным животным». Он почесал клюв лапой. «Кстати, ты занимаешься только крысами? Или мышами, хомяками, ласками и прочими мелкими тварями тоже?»
«Писк».
«А полевками? Как насчет полевок?»
«Писк».
«Обалдеть! Никогда бы не подумал!»
«Значит, ты еще и смерть полевок? Поразительно! И как ты везде успеваешь?»
«Писк».
«Понял, понял!»
Есть люди дня, а есть создание ночи. Тут нельзя забывать, что созданием ночи просто так не станешь. От того, что вы ночь другую не поспите, крутизны и загадочности у вас не прибавится. Для перехода из одной категории в другую требуется нечто большее, нежели плотный грим и бледная кожа. И наследственность в этом деле имеет далеко не последнее значение.
Ворон вырос в далеком Антмарпорке на постоянно осыпающейся увитой плющом башне искусства, нависшей над незримым университетом. Вороны от природы птицы очень разумные, а периодические утечки университетской магии, которая имеет тенденцию усиливать всякие аномальные черты, довершили дело. Имени у ворона не было. Животные обычно не обращают внимания на подобные условности. Волшебник, который считал себя владельцем птицы, называл ворона Каркушей. Не обладая чувством юмора, он, подобно большинству людей, обделенных этой чертой, искренне гордился наличием того, чего у него в действительности не было. Ворон долетел до дома волшебника, ввалился в открытое окно и устроился на привычном месте, то есть на черепе. «Бедное дитя», — сказал он. «Такова доля твоя», — многозначительно отозвался череп. «Впрочем, не могу ее упрекнуть. Она честно пытается быть нормальной», — продолжал ворон. «А-а», — согласился череп. «Я всегда говорил, думать надо, пока голова на плечах. Потом будет поздно». Хозяин зернохранилища в Ангмарпорке решил, что пора принять самые экстренные меры. Смерть крыс слышал, как возбужденно лают терьеры. Ночь обещала быть напряженной. Вообще, описать мыслительный процесс смерти крыс достаточно сложно. Трудно даже утверждать, что этот процесс у него в черепе происходит. Однако, в данный момент смерть крыс испытывал определенные сомнения по поводу правильности своего решения привлечь к переговорам ворона. Но люди всегда считали слова такими важными. Крысы не отличаются способностью предвидеть будущее, разве что в общем смысле. И в этом самом общем смысле смерть крыс был очень-очень встревожен. Он не ожидал столкнуться с такой штукой, как образование. На следующее утро Сьюзен даже не пришлось становиться невидимкой. Экзамен по географии касался в основном флоры равнины 100, основных статей экспорта равнины 100 и фауны равнины 100. Предмет не составлял особого труда. Главное тут было запомнить общий знаменатель. Девочки должны были раскрасить карту. Использовался в основном зеленый цвет. На обед подавали пальцы мертвеца, читай сосиски, и пудинг с глазными яблоками, с обычными маленькими яблочками, здоровый противовес урокам физкультуры. Уроки физкультуры относились к компетенции железной Лили, которая, по слухам, брилась, поднимала гантели зубами и подбадривающие крики которой, когда она носилась вдоль боковой линии, сводились к фразам типа «А ну, схватили мяч, бабы!» Когда начиналась физкультура, госпожа Ноно и госпожа Перекрест предпочитали наглухо задраивать окна. Госпожа Ноно яростно изучала логику, а госпожа Перекрест в одеянии, напоминающем, по ее мнению, тогу, усиленно занималась аритмикой в спортивном зале. Своими успехами в спорте Сьюзен могла поразить кого угодно, по крайней мере, в некоторых его видах. К примеру, в хоккее на траве и лапте. Главное, чтобы игра была связана с размахиванием палкой. Тут Сьюзен поражала как в прямом смысле слова, так и в переносном. Вид, приближающийся к воротам Сьюзен, в глазах которой горела дьявольская расчетливость, заставлял любого вратаря усомниться в надежности защитных доспехов и броситься на землю. А тем временем мяч, летящий на высоте пояса, со свистом врывался в ворота. Тот факт, что ее не приглашали ни в одну из команд, несмотря на то, что она, согласно общему мнению, играла лучше всех в школе, является, как считала сама Сьюзен, еще одним подтверждением общей и повальной глупости человечества. В команды брали даже толстых девчонок с прыщами. Она так и не смогла найти логичного объяснения подобной несправедливости. Сьюзен не раз объясняла другим девочкам, насколько хороша она в игре, охотно демонстрировала свое мастерство и постоянно подчеркивала, как это глупо не приглашать ее в команду. Однако, по какой-то необъяснимой причине брать ее в игру наотрез отказывались. В общем, вместо занятий физкультурой она отправилась на официально разрешенную прогулку. Такая альтернатива была возможной, при условии, что девочки гуляли не одни. Обычно они ходили в город и покупали несвежую рыбу с чипсами в вонючей лавочке на улице Трех Роз. Жареная пища считалась госпожой Ноно крайне вредной для здоровья, поэтому покупалась при первой же возможности. Девочки должны были прогуливаться группами по три и не менее. Опасность, как предполагала госпожа Ноно, не может подстерегать группу, состоящую из более чем двух девушек. И вряд ли какая опасность могла грозить группе, в которую входили принцесса Нефрита и Глория, дочь Тога. Сначала, когда в школу обратились с просьбой принять на учебу дочь самого настоящего тролля, владельцы колледжа для девочек испытывали некоторые сомнения. Но отец Нефриты был королем целой горы, а заполучить в ученице настоящую принцессу – это крайне престижно для любого учебного заведения. Кроме того, как заметила госпожа Ноно в беседе с госпожой Перекрест, нужно искренне поощрять стремление таких существ стать настоящими людьми. Тем более, что король просто душка и даже не помнит, когда он в последний раз кого-то ел. Принцесса Нефрита страдала слабым зрением, что освобождало ее от долгого пребывания на солнечном свете и плетения кольчуг на уроках труда. Ну, а Глории запретили ходить на физкультуру потому, что она слишком угрожающе размахивала топором. Госпожа Ноно как-то имела смелость заметить, что топор ей не кажется дамским оружием, даже если речь идет о гномах. На что Глория резонно возразила, что топор достался ей в наследство от бабушки, которая владела им всю жизнь и чистила каждую субботу, даже если ей не доводилось пускать его в ход. Что-то в манере Глории сжимать топорище заставило сжаться даже госпожу Ноно. В качестве выражения доброй воли Глория отказалась от шлема, но оставила бороду. В правилах поведения ничего не говорилось о том, что девушкам запрещается носить бороду фу длиной. Тем более, если она заплетена в косички и увита лентами фирменных цветов школы. Удивительно, но в этой странной компании Сьюзан чувствовала себя вполне уютно, чем заслужила сдержанное одобрение госпожи Ноно, которая заметила, что Сьюзан просто душка. Сьюзан была поражена до глубины души, она и представить себе не могла, что кто-то, кроме как в сентиментальных книжках, употребляет слово «душка». Девушки шли по боковой аллее вдоль игрового поля. «Не понимаю я этой физкультуры», — говорила Глория, наблюдая за толпой запыхавшихся девушек, что носились взад-вперед по площадке. «У троллей есть такая игра», — откликнулась Нефрита. «Называется Аар-Груха». «И как в нее играют?» — поинтересовалась Сьюзен. «Ну, у человека отрывают голову и гоняют ее специальными, сделанными из хрусталя, башмаками, пока не забьют гол или голова не лопнет». «Ну, правда, теперь в нее не играют», — добавила она поспешно. «Я так и думала», — кивнула Сьюзен. «Наверное, утерян секрет изготовления башмаков», — заметила Глория. «Думаю, если в нее еще играли, кто-нибудь типа Железной Лили бегал бы вдоль боковой линии и орал: «А ну, схватили голову, бабы!» — сказала Нефрита. Некоторое время они шли молча. «Вряд ли бы она так орала», — осторожно произнесла Глория. «Кстати, — перебила Сьюзен, — вы ничего странного не замечали?» «Ты о чем?» — спросила Глория. «Ну, скажем, крыс», — намекнула Сьюзен. «Как раз крыс я тут не видела», — ответила Глория, хотя искала их повсюду. «Я имею в виду странных крыс», — пояснила Сьюзен. Они поравнялись с конюшнями. Как правило, в конюшнях содержались две лошади, которых впрягали в школьную карету, плюс временные постояльцы, те лошади, с которыми девушки, поступившие в школу, наотрез отказывались расставаться. Есть на свете девушки, которые под угрозой лютой смерти не способны навести порядок в собственной спальне, зато готовы с оружием в руках сражаться за право весь день убирать навоз в какой-нибудь жуткой конюшне. Этого Сьюзен не понимала. Она ничего не имела против лошадей, но совершенно не разбиралась в уздечках, стременах и прочей сбруе. Кроме того, она долго не могла понять, почему лошадей измеряют в ладонях, хотя существуют всем понятные дюймы. Впрочем, понаблюдав некоторое время за девушками в бриджах, она сделала вывод, что им просто не под силу справиться с таким сложным прибором, как линейка. «Хорошо», — сказала она, — «а как насчет воронов?» Кто-то дунул ей в ухо. Она резко обернулась. В центре двора стояла белая лошадь, смахивающая на плохой спецэффект. Она была слишком яркой, она вся светилась. Она казалась единственным реальным существом в мире бледных теней. Она была просто гигантской по сравнению с пухлыми лошадками, обычно стоявшими в денниках. Рядом с ней суетилась пара девушек в бриджах. В них Сьюзан узнала Кассандру Лис и леди Сару Благост, исключительно похожих друг на друга своей любовью ко всем четвероногим существам, которые кричат «Иго-го», и отвращением ко всему остальному, а также способностью смотреть на окружающий мир зубами и произносить слово «о» так, как будто в нем минимум 4 гласных. Белая лошадь тихонько заржала и уткнулась мордой в ладонь Сьюзан. «Ты Бинки», — подумала она. «Я тебя знаю. Я на тебе каталась. Кажется, ты принадлежишь мне?» «Кстати», — сказала Сара, — «чья это лошадь?» Сьюзан огляделась. «Что? Моя?» «Да, наверное, моя». «О-о-о! Она стояла в деннике рядом с Буркой. А я и не знала, что у тебя есть лошадь. Знаешь, тебе нужно получить разрешение госпожи Но-Но». «Это подарок», — неуверенно произнесла Сьюзан, — «от кое-кого». Гипопотам воспоминаний сонно заворочился в болоте сознания. Она сама не могла понять, почему сказала то, что сказала. Уже много лет она не вспоминала о дедушке. До последней ночи. «Я помню конюшню», — подумала она, — «такую большую, что даже стен не видно. Как-то раз я каталась на тебе. Кто-то держал меня, чтобы я не упала. Но с такой лошади упасть нельзя, если она сама того не захочет». «О, а я и не знала, что ты ездишь верхом».
«Я когда-то ездила».
«Знаешь, нужно оплатить за то, что держишь тут лошадь», — сказала Сара.
Сьюзан ничего не ответила. Почему-то она была уверена, что нужная сумма уже заплачена.
«А у тебя нет спруи», — заметила Сара.
Тут Сьюзан не сдержалась. «А мне она и не нужна».
«О, ездишь без седла, да? А правишь чем? Ушами?»
«Наверное, на сбрую у нее денег не хватило», — вставила Кассандра Лис. «А ты, гномиха, чего уставилась? Это моя лошадь. Кончай на нее глазеть».
«И ничего, не глазею», — смутилась Глория.
«А то я не вижу, как у тебя слюни текут», — огрызнулась Кассандра. По булыжникам быстро простучали каблучки, и Сьюзан одним прыжком вскочила на спину лошади. Она окинула взглядом замерших в изумлении девушек, после чего оглянулась в сторону расположенной сразу за конюшнями тренировочной площадки. Там были установлены препятствия, простые жерди, положенные на бочки. Лошадь, хотя Сьюзан даже пальцами не шевельнула, вдруг развернулась и рысью проследовала на площадку, направляясь к самому высокому препятствию. Потом возникло ощущение стремительно высвобождающейся энергии. Затем мгновенное ускорение, и препятствие промелькнуло где-то далеко внизу. Бинки плавно затормозила и остановилась, переступая с копыта на копыта. Девушки, видимо, лишившись дара речи, молча таращились на Сьюзан.
«А так и должно быть?» — наконец спросила Нефрита.
«В чем дело?» — удивилась Сьюзан. «Никогда не видели, как прыгает лошадь?»
«Видели», — произнесла Глория медленно и осторожно, как будто боялась, что от звука ее голоса вселенная вдруг возьмет да и разлетится на мелкие кусочки. «Но все дело в том, что лошади обычно опускаются на землю».
Сьюзан посмотрела вниз. Бинки висела в воздухе.
«Какой приказ следует отдать, чтобы лошадь снова вошла в контакт с землей? До сих пор в подобных командах общество любителей верховой езды не нуждалось».
Словно уловив мысли девушки, лошадь начала плавно опускаться. На мгновение ее копыта погрузились в землю, словно земная твердь была не более плотной, чем туман. Но затем, как будто поразмыслив немного, Бинки наконец определила верный уровень и решила остановиться на нем. Первой обрела дар речи Сара Благост.
«Мы все расскажем госпоже Но-Но», — пообещала она дрожащим голосом.
Сьюзан была порядком ошеломлена. Она, можно сказать, впервые в жизни испытала настоящий страх.
Но абсолютная глупость высказанных Сарой слов мгновенно вернула ей нечто похожее на прежнее благоразумие. «Правда?» — язвительно осведомилась Сьюзен. «И что же интересного ей расскажете?» «Ты заставила лошадь прыгнуть, а потом...» Девушка резко замолчала.
«Угу, вот-вот», — кивнула Сьюзен. «По-моему, летающие лошади не та вещь, о которой стоит всем рассказывать».
«И все равно такое поведение нарушает правила школы», — пробормотала Сара.
Сьюзен завела белую лошадь в свободный денник и начала чистить ее бока скребком. В кормушке с сеном что-то громко зашуршало. Сьюзен показалось, что там мелькнула белая кость.
«Крысы поганые!» — вернулась в реальный мир Кассандра. «Развелись тут!»
Но госпожа Нуно уже приказала садовнику разложить по конюшне яд. Я сама слышала.
«Сколько хорошей еды пропадает!» — грустно отозвалась Глория.
Тут, похоже, в мозгу Сары зародилась какая-то мысль.
«Послушайте!» — вдруг воскликнула она. «Не могла же эта лошадь висеть в воздухе! Лошади ведь так не умеют!»
«Стало быть, нам всем померещилось!» — ответила Сьюзен.
«Она просто зависла», — сказала Глория. «Вот и все. Как в баскетболе. Ничего другого и быть не могло».
«Да, так все и было».
«Да».
Человеческий разум обладает уникальной способностью к восстановлению. Разуму троллей и гномов свойственна та же черта. Сьюзен удивленно смотрела на своих подруг. Висящую в воздухе лошадь видели все без исключения. Но эти воспоминания тут же были тщательно спрятаны в самых далеких глубинах подсознания, а ключ в замке сломан.
«Кстати», — сказала она, не сводя глаз с кормушки, — «никто из вас не знает, в этом городе есть волшебник?»